Так, это я впервые с вами встречаюсь. Разрешите мне поздравить вас с началом новой для вас жизни, наверное, да? Нового учебного года, немножко необычного учебного года. Но, тем не менее, это такое торжественное событие, наверное, запомнится у вас на всю жизнь. Желаю вам, чтобы все сложилось благополучно во всех остальных аспектах вашей жизни, ну и самое главное, чтобы в вашей учебной деятельности, чтобы вы были грамотными, добрыми, отзывчивыми специалистами, чтобы пациенты не боялись к вам прийти и чувствовали поддержку от вас, чтобы вы были милосердными. Поэтому для того, чтобы это все осуществить, нужно все очень хорошо знать, поэтому нужно хорошо учиться, по крайней мере, стараться это все сделать. Ну, а от нас, как от преподавателей, естественно, большая будет помощь вам, поэтому, пожалуйста, все неясные вопросы, что-то вас беспокоит, обращайтесь к любому преподавателю, и все с удовольствием вам помогут. Наша дисциплина, с которой мы сегодня будем с вами знакомиться, носит название «Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии». То есть вот такая дисциплина, которая объединяет в себе как бы несколько разделов.
Простите, а как вас зовут?
Значит, меня зовут Галина Степановна, фамилия Пикулева. Пикулева Галина Степановна. Я веду как бы два раздела. Основная, конечно, моя деятельность идет по инфекционным заболеваниям, инфекционной болезни с основами эпидемиологии. Это уже где-то будет у вас второй, третий курс. Ну, а так как инфекционные болезни связаны с микробиологией, то, естественно, здесь получается так, что и микробиологию тоже. Значит, что по нашей дисциплине «Основы микробиологии» нам предлагает Федеральный государственный образовательный стандарт? Он предлагает нам, и по тематическому плану тоже, 12 теоретических занятий, на которых мы с вами разберем теоретические вопросы. Обращаю ваше внимание на то, что дисциплина называется «Основы», да? То есть вы, конечно, понимаете, что микробиология 12 теоретическими занятиями никак не ограничивается. Это огромная наука. Поэтому, если у вас будет желание, вы можете самостоятельно позаниматься, поработать, посмотреть. Сейчас очень много информации по различным предметам, и в частности по микробиологии. Практических занятий больше, их 48 практических, вернее 48 часов практических занятий, то есть ровно 8 практических занятий. Значит, что на практических занятиях? Наша основная задача на практических занятиях будет рассмотрение вопроса о правилах диагностики инфекционного заболевания, то есть как мы с позиции микробиологии будем пытаться поставить диагноз инфекционному заболеванию. Далее, с позиции микробиологии мы с вами рассмотрим, какие элементы лечения будем применять по инфекционным болезням для наших пациентов, какие меры профилактики инфекционных заболеваний существуют. Но, естественно, вы понимаете, для того, чтобы это все разобрать, вы должны знать азы, основы, на чем основываются все эти вопросы. Поэтому для начала я, наверное, прошу вас записать следующее. Я вот здесь сделала выписку из стандарта, Федерального государственного образовательного стандарта. По практике мы, когда придете на практические занятия, запишите, а по теории мы сейчас с вами запишем. Значит, написали основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Теория 24 часа, практика 48 часов. Да? Теперь должны знать и подчеркните, должны знать двоеточие и будем с вами перечислять. В последующем, когда будете готовиться к семинарским занятиям, будете готовиться, да, проходите. когда будете готовиться к семинарским занятиям, сверяйте свои, так скажем, знания со стандартом. Знаете или не знаете? Что-то надо повторить, на что-то нужно обратить внимание. Пожалуйста, смотрите. Итак, должны знать. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества. Следующее. Морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов. Морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов. Методы их изучения. Дальше. Основные методы. Асептики и антисептики. Основные методы асептики и антисептики. Следующее. Основы эпидемиологии инфекционных болезней. Пути заражения, локализация микроорганизмов в организме человека. Следующее. Локализацию микроорганизмов в организме человека. Следующее. Основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний. Следующее. Факторы иммунитета, его значение для человека и общества. Следующее. Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии. И последнее это применение иммунологических реакций практической медицине применение иммунологических реакций в практической медицине. Вот то, что мы с вами должны освоить по курсу теоретическому, что мы должны с вами знать. Ну а в последующем, что должны уметь, это уже по циклу практических занятий. А на основе наших знаний будут формироваться и наши умения. То есть заканчивается наша дисциплина практическими занятиями, зачетом. Зачет идет, не экзамены по микробиологии в соответствии с новым стандартом убрали. Раньше у нас был экзамен по микробиологии, сейчас его убрали. Ну хорошо, зачет, пусть будет зачет. Но самое главное, чтобы у вас осталось в головках эти сведения, и вы использовали их на следующих, сейчас секундочку, на следующих занятиях. Потому что я хочу сказать о том, что микробиология очень тесно связана с другими дисциплинами. Обязательно связано. И поэтому, конечно, так скажем, не очень приятно слышать, допустим, от терапевтов, когда терапевт начинает изучать там ревматизм, различные аллергические заболевания, связанные с аллергией. Они говорят, плохо знают характеристику иммуноглобулинов, не могут ответить на вопрос, что такое иммунитет и так далее. Почему не могут? Конечно, на первом курсе, так скажем, получили сведения, но в лучшем случае какие-то отдельные вещи запомнили, в худшем случае забываете все. Поэтому тетрадочки ваши по микробиологии должны быть у вас всегда в домашних условиях на видном месте, чтобы вы могли их, так скажем, пролистать, посмотреть, вспомнить. Да? Потому что мы будем говорить, в частности, инфекции. Инфекции вообще основываются на микробиологии. И когда вы придете на первое занятие по инфекционным болезням, мы начнем с вами с темы, которые касались на микробиологии. Мы будем ее вспоминать, и я буду очень рада, если вы вместе со мной будете участвовать в лекциях в этой. Да? Я вас прошу, какие два свойства микроорганизмов формируют инфекционную болезнь? И вы тут, я увижу тут лес рук, и все вы скажете, что это патогенность и вирулентность. А я спрошу, а что такое патогенность? И вы мне отвечаете, патогенность это то-то, то-то и то-то. Да? Конечно, приятно это слышать, вот, потому что запомнили, значит, поняли самую главную особенность, так скажем, микробиологическую, и перенесли ее на инфекционные болезни. Мы будем с вами разбирать такие вещи по инфекционным заболеваниям, как клиническую картину инфекции. И вы будете мне говорить, допустим, брюшной тиф обусловлен брюшно-тифозной палочкой. Что такое палочка? Да? Дальше вы из микробиологии уже будете знать. Дальше вы мне скажете, что палочка подвижна. А почему она подвижна? Что у нее такое есть, что она подвижна, эта палочка? Мы с вами на микробиологии разберем. Она грамотрицательная. Значит, я вас спрошу, а что значит грамотрицательная? Вы мне скажете. Значит, она окрашивается в синий цвет, сине-фиолетовый такой цвет, то есть имеет толстую клеточную стенку. А отсюда сделаем вывод, толстостенные бактерии, они трудно подвергаются воздействию лекарственных препаратов. Отсюда и лекарственные препараты будут достаточно специфичны. Вот. И когда вы читаете инструкцию, особенно к антибиотикам, вы видите, действует на грамм отрицательную и на грамм положительную флору. Да? То есть вы читаете и уже понимаете, в чем тут, так скажем, соль заложена с позиции уже микробиологии. То есть очень много вопросов, в том числе и основная симптоматика заболевания. Вот вы начинаете рассказывать, заболевание начинается остро, поднимается температура 38 градусов, появляется головная боль там, и так далее, продолжаете симптоматику. И я, естественно, спрошу, а почему она поднимается? Откуда это берется? Почему? И вы мне ответите, почему, с позиции микробиологии, да? То есть мы все это будем с вами обсуждать. Ну, начну сегодняшнюю лекцию, а тема лекции звучит так. Микробиология как наука. Микробиология как наука. Микробиология как наука. Это точечка. Этапы становления. Этапы становления. Микробиология как наука, этапы становления. Значит, сегодня у нас как бы введение в микробиологическую науку. Несколько, так скажем, элементов, связанных с заслугами ученых, мы с вами отметим, чтобы как бы ввести вас в цикл. Но как к потоку 11-12, так и вашему потоку говорю. У нас есть в стандарте такая компетенция студенческая, как владеть информационными технологиями, да? Поэтому к первому практическому занятию, которое будет у вас, я по расписанию, я не знаю, когда будет это практическое занятие, вам нужно будет приготовить, каждая подгруппа распределите, кто какого ученого возьмет, старосты уже есть?
Да.
Да. Вот. Распределите каждого ученого. И на первом или на втором занятии, значит, преподаватель вместе с вами, значит, рассмотрит ваши презентации по ученым, которые, ну, действительно внесли огромный вклад в развитие микробиологии. Для чего? Для того, чтобы в последующем у вас не было недоумения, кто такой Роберт Кох. И вы не знаете, кто такой Роберт Кох, знаменитый ученый, которому мы обязаны тем, что мы сейчас мало болеем инфекционными заболеваниями и так далее. То есть вот основные вот эти данные вы должны будете подготовить. Немножко попозже, вот, наверное, в понедельник я вам дам основных ученых. Ну, нас обычно в подгруппе сколько? 10-12 человек? 10 человек, ну замечательно, 10 человек. Тогда вот 10 рефератов по основным ученым. Начнем первое занятие, допустим, ну, по крайней мере, я не знаю, как Ирина Александровна, а я всегда начинаю со следующего. Первое занятие – это методы диагностики инфекционных… Не пишите. Диагностики инфекционных заболеваний. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы здесь мне показали, кто такой непосредственно Сантони Левенгук, да? Кто такой Роберт Кох, кто такой Эдуард Дженнер и так далее. На следующих занятиях мы следующих, так скажем, ученых, которые имеют отношение к тому или к той или иной теме практического занятия, и мы с вами практически познакомимся с основной плеядой тех ученых, а в стандарте это звучит как внеаудиторная самостоятельная работа студентов по теме «Галерея великих имен». Да? Ну, начнем. Начнем, наверное, мы с вами нашу тему, пока не пишите ничего, я только немножко расскажу вам. Начнем мы нашу тему с вами со следующего. Много-много лет тому назад, много-много лет тому назад на территории различных государств того времени свирепствовали инфекционные заболевания, или, как их называли, моровые болезни. Люди не понимали причины этих моровых болезней. Они только видели, что вдруг какая-то кара Божья ниспадает на их населенный пункт, город, страну целую, да? И вдруг люди ни с того ни с сего, раньше бывшие здоровыми совершенно, работающими, участвующими в каких-то процессах, вот, они вдруг начинали заболевать, и возникало огромное количество человеческих жертв, то есть летальных исходов в результате пронесшихся вот таких инфекционных заболеваний. Причем заболевания охватывали иногда населенный пункт, иногда несколько населенных пунктов, иногда целые империи подвергались воздействию инфекционных заболеваний. Римская империя пала от чумы практически, да? Вот. Прекращались войны, которые возникали в тот период времени, потому что возникла эпидемия дизентерии, все сидели, извиняюсь, на горшках, да? Воевать было некогда, невозможно совершенно. Вот. Наблюдая за этими заболеваниями, конечно, выдающиеся люди, не все, естественно, начинали понимать, как бы рассматривать этот вопрос, откуда же берутся эти болезни, что это такое. Да, первое время считали, что это действительно кара Божья, наказывая за что-то. Поэтому что люди в тот период времени делали совершенно необоснованно, неправильно, как мы сейчас понимаем? Они начинали молиться, собирались большими группами в церквях того времени, они организовывали крестные ходы, то есть огромное количество людей шли через большие территории с песнями церковными, со знаменами и так далее. Тем самым что они делали?
Распространяли
инфекционные болезни. Инфекционные болезни шли дальше, дальше и дальше. Но где-то в XIV веке, вернее так, наверное, скажу, сначала еще до нашей эры Гиппократ, вот наш знаменитый ученый, врач того времени, Гиппократ, первый как бы позволил себе задуматься над возможностью заражения инфекционными болезнями. Каким образом? В тот период времени свирепствовало такое инфекционное заболевание, которое называлось малярия. И сейчас называется точно так же малярия. Гиппократ обратил внимание на интересную особенность этой болезни. Болеют малярией только там, где неприятно пахнет. То есть, где имеются заболоченные луга, какие-то низменности, болота, гниющая вода и так далее. И он пришел к мысли, допустил такую мысль, что, наверное, в воздухе находятся какие-то миазмы, как он их называл, да, которые вызывают это инфекционное заболевание. Но заслуга его, казалось бы, ну что такого, ну подумал, но заслуга его заключалась в том, что он первый допустил мысль, что в воздухе что-то находится, что способствует возникновению и развитию инфекционных заболеваний. Затем другой, так скажем, врач, Фракастора, который, наблюдая опять же за распространяющимися инфекционными болезнями, заподозрил и явился, ну, если можно так выразиться, основоположником эпидемиологии. Он понял на основании своего жизненного опыта, никаких доказательств у него практически не было, таких теоретического плана с выкладками и так далее. Он просто понял на основании жизненного опыта, да, что-то есть в воздухе, от чего распространяются инфекционные заболевания. И пришел к выводу, что если ограничить распространение людей, да, то есть как бы наложить карантин на определенный участок, где болеют инфекционными заболеваниями, то инфекционная болезнь распространяться не будет. Но это только чисто эмпирические его, так скажем, представления. В последующем уже Нидерланды, ну можно сказать ученый, можно сказать исследователь, но в принципе продавец мануфактуры, достаточно уважаемый человек, неординарный человек, увлекающийся человек, творческий человек, да, который занимался шлифованием стекол. Да, братья Янсены изобрели тогда микроскоп, да, самый первый микроскоп. Но они давали увеличение такое маленькое, что можно только, наверное, карандаш было рассмотреть под этим микроскопом. Больше ничего невозможно было увидеть. А вот Антонио ван Левенгуку очень понравилось шлифовать стекла. Это его хобби было. Он с утра до вечера, за исключением продажи мануфактуры, да, шлифовал эти стекла. И что он получил? Он получил настолько качественные стекла, которые давали достаточно большое увеличение. Ему нравились эти стекла, симпатичные, красивые, блестящие, гладкие стеклышки. Он с удовольствием этим занимался. Мало того, что он шлифовал стекла, он решил посмотреть в них, рассмотреть. Он рассмотрел носик комара, он посмотрел глаз у мухи и увидел, о, как устроен этот глаз, ой, какой хоботок, это не просто там палочка торчащая, да, из головки у комара. Он увидел, что там идут процессы определенные. И как-то сидя в своем, ну, можно сказать, в лаборатории того времени, увидел за окном, что идет дождь. Ну вот не знаю, как у вас, а у меня дождь всегда ассоциируется. Хорошо, что дождь польет в огороде, плохо, что дождь, зонтик надо брать, тяжело его тащить, да? На этом все заканчивается в отношении дождя. А вот у Антония ван Левенгука дождь вызвал интересную ассоциацию. А что такое дождь? Что это? И он решил посмотреть свое увеличительное стеклышко на этот дождь, то есть на капельку дождя. Он взял капельку дождя, которая падала с крыши, понимаете, да, что значит с крыши, вот, и рассмотрел ее под своим увеличением, через свои стеклышки, и воскликнул: «Ой, сколько же тут живых зверьков!» Да, что он там увидел? Он увидел огромное количество, обратите внимание, живых существ. Не только животные, не только люди, не только рыбы, там, не только птицы, да, оказывается, живые есть в окружающей среде. Но вот они, живые существа, они двигаются в разном направлении, соединяются друг с другом, извиваются, перекатываются и так далее, и так далее. Он увидел первый вот этих живых существ. Ну а дальше мысль его пошла дальше. Капельки дождя увидел, а где-то еще есть, и начал рассматривать все, что его окружало. Когда он посмотрел состояние своей полости рта, взял зубной налет и сделал мазочек и посмотрел под микроскопом, у него вообще не было грани, так скажем, удивлению. Он воскликнул: ну надо же, во рту целый зверинец, да? То есть такое огромное количество микроорганизмов, совершенно разных. И вот Антонио ван Левенгук, он начал заниматься следующим. Он рассматривал все и делал таким образом, зарисовывал это все. Целый создал альбом, и как тогда называли, трактат о живых зверьках. То есть он их увидел, он их зарисовал. В последующем он представил эти свои рисунки на суд ученым того времени. Те не поверили ему, что это действительно такое существует. И он вынужден был приглашать к себе ученых и показывать через свои увеличительные стекла вот именно этих зверьков. Более того, Антоний ван Левенгук проводил как бы опыты на том уровне развития, но это в принципе можно сказать опыт. Он очень любил очень крепкий кофе, крепкий и горячий, самое главное горячий, да? То есть он его пил таким образом, что практически обжигал даже слизистую оболочку. Ну так нравилось ему, да, так он употреблял кофе. И вот как-то увидев, значит, живых зверьков в своем зубном налете, значит, расстроился, что целый зверинец у него, и решил выпить кофе. Он выпил напиток очень горячий, да, а затем подумал: а дай-ка я сейчас посмотрю, а что с этими зверьками? У меня вот вызывается чувство жжения, когда я пью слизистые оболочки. А зверьки что? Что с ними происходит? И Антонио ван Левенгук опять посмотрел под микроскопы содержимое своей полости рта и обнаружил. Что он обнаружил? Конечно, что зверечки стали, некоторые вообще лежат и не двигаются. Другие еле-еле передвигаются в этом мазочке. Вот. То есть он увидел, что, оказывается, высокая температура влияет на микроорганизмы, способствует их гибели, уничтожению или ослаблению, как мы сейчас говорим, их вирулентности. И представьте, сколько лет, это начало 17 века, а мы до сих пор вот этим открытием Антонио ван Левенгука пользуемся. Мы сейчас, вот вы на основах сестринского дела, наверное, будете сейчас учить дезинфекцию, стерилизацию, да, воздействие высоких температур на микроорганизмы. Вы будете заниматься это всю свою последующую медицинскую жизнь, разбирая процессы дезинфекции и стерилизации, то есть инфекционной безопасности. Вот это Антоний ван Левенгук. Но вы не подумайте, что вот он увидел этих зверьков, и все сразу всплеснули руками: ах, это оказывается причина инфекционных болезней. Конечно, нет. Описывали, смотрели, да, доказал Левенгук, что есть живые существа в окружающем мире, помимо всех видимых. Вот. Но связать это с возникновением, так скажем, инфекционных болезней практически не могли. И прошло около 100 лет, когда следующие ученые, уже, так скажем, имея платформу, зная, что есть эти определенные микроорганизмы, он уже связал возникновение этих микроорганизмов с возникновением инфекционных заболеваний. То есть он доказал, что инфекционные болезни возникают в результате проникновения вот этих живых зверьков внутрь организма человека. Здесь был и Луи Пастер, который за ним... Вот посмотрите, Антони Левенгук был продавцом мануфактуры. Луи Пастер был, в принципе, химиком, он не имел отношения к микробиологии, да? Но вот дар ученого позволил ему заняться и этим исследованием. И он доказал, что, оказывается, инфекционные заболевания возникают в результате воздействия микроорганизмов. Он доказал, что если ослабить действие микроорганизмов, то можно создать определенное средство, которое защитит от инфекционных заболеваний. Он доказал, что вот процесс порчи вина, пива, а Франция в то время была, конечно, основа виноделия, это экономический ущерб, когда прокисало вино, и пригласили специально Луи Пастера, чтобы он занялся этим процессом. И Луи Пастер доказал, что гниение, брожение этого вина и придание ему кислых свойств зависит от специальных грибков. Если взять и температурным фактором подействовать на эти грибки, то вино никак не испортится, да? Оно будет совершенно нормальным вином. То есть он доказал, что вот они, грибы, вызывают брожение, вот мы подействовали, нет никакого брожения. То есть вот как бы физиологический период, когда он уже доказал, что микробы участвуют в жизни. Более того, большая роль Луи Пастера, у нас в библиотеке есть книга, которая носит название «Последний подвиг Луи Пастера», когда Луи Пастер изобрел прививки против бешенства, мы до сих пор этими прививками пользуемся, защищаем себя от такого, в общем-то, страшного инфекционного заболевания. Еще ни один человек, заболевший бешенством, не выжил. Профилактические прививки эффективны, если их вовремя начать, но ни один заболевший не выжил. То есть вот это стопроцентная летальность. Ну а дальше, по мере исследования, другие ученые, вот Роберт Кох занимался холерой, сибирской язвой, Роберт Кох открыл у нас питательные среды, на которых можно выращивать микроорганизмы. Мы до сих пор этими питательными средами пользуемся, выращиваем на них микроорганизмы, изучаем свойства микроорганизмов и так далее. Итак, огромный вклад. Тут целая плеяда идет у нас микробиологов, включая современных микробиологов. Поэтому давайте с вами запишем сейчас, что такое микробиология, что это за наука. Итак, запишем с вами. Микробиология – это наука, изучающая. Микробиология – это наука, изучающая строение, физиологию, экологию микроорганизмов. Или, если мы слово микробиология переведем с вами, то мы поймем, что микробиология – это наука о мельчайших, да, микро. Био – это жизнь, да, то есть о мельчайших живых организмах. Наука, изучающая это мельчайшие живые организмы. Итак, это определение микробиологии. Дальше. Какая микробиология существует? Какие виды микробиологии? Я уже вначале говорила, что микробиология – это огромная наука, огромная просто. И она имеет различные подразделы, направления и так далее. Но мы с вами запишем. Микробиология подразделяется на общую общую, изучающую вопросы морфологии, физиологии и экологии, присущие всем микроорганизмам вместе. Изучающие вопросы физиологии, экологии и физиологии, присущие всем микроорганизмам. Вот мы с вами будем изучать общую микробиологию. То есть мы будем говорить о микробах, о всех вместе, в частности, не подразделяя их на какие-то отдельные. Мы будем учить, что такое бактерии, какие свойства бактерий вообще в принципе, в общем, существуют. А частная микробиология, она изучает каждый конкретный микроорганизм в частности. То есть не просто бактерию, а бактерию, допустим, у нас брюшного тифа, вирус гриппа и так далее. Поэтому запишем, значит, общая микробиология, частная микробиология изучает, опять же, морфологию, физиологию и экологию каждого, морфологию, физиологию и экологию каждого микроорганизма в отдельности. Итак, если вы получите учебники, откроете оглавление, то вы увидите там первая глава «Общая микробиология», да? Вторая глава «Частная микробиология». Да, общая, еще раз повторю, все вместе. Что такое вирусы, как они воздействуют, что на них воздействует и так далее. А частные в отдельности вирус гриппа, бактерия такая-то, и особенности каждой бактериальной клетки, вирусной частицы, спирохеты там и так далее. Кроме того, микробиология, напишем так, микробиология, ну чтобы большое слово не писать, вы просто напишите большие буквы МВ. Микробиология подразделяется на, то есть по определенным отраслям она делится. Микробиология подразделяется на ветеринарную, сельскохозяйственную, фармацевтическую. Поставьте многоточие, то есть много отраслей, куда погружается микробиология, вплоть до космической отрасли. Ну и вы понимаете, ветеринарное сельскохозяйство учится с позиции вот университетов и средних учебных заведений сельскохозяйственного плана. Если мы берем с вами во внимание фармацевтическую, то это фармация изучает эту микробиологию. Они как бы имеют прикладной такой характер. А мы с вами какую будем изучать? Какую? Общую, но какую? Медицинскую. Запишите, пожалуйста. Медицинская микробиология изучает. Медицинская микробиология изучает патогенные, потом мы разберем с вами, что значит патогенные и условно патогенные микроорганизмы. патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. То есть мы с вами, да, общую медицинскую микробиологию. Мы не будем касаться особенностей там фармацевтической, ну, ветеринарная близка, но тем не менее у них есть свои особенности. Мы изучаем патогенную, медицинскую. Но медицинская изучает патогенные микробы. Что значит патогенные? То есть те, которые могут вызывать развитие инфекционных заболеваний. Мы говорим патология, патологический процесс, патогенные микроорганизмы. Патос – это болезнь. Условно патогенные микроорганизмы, ну, само слово уже говорит, да, что они могут вызывать инфекционные заболевания только при определенных условиях. То есть это безобидные микроорганизмы, но ежели произойдут какие-то условия, допустим, резкое снижение иммунитета у человека, то и условно-патогенная флора может вызвать развитие заболеваний. Вот как пример микоплазмы. Их тут огромное количество в воздухе сейчас микоплазм. Но они нам не страшны, мы не боимся микоплазм. Пусть они тут находятся. Ничего страшного. Но если вдруг у нас произойдет ослабление иммунитета, вот как говорят ВИЧ-инфекция, когда в патогенезе этого заболевания отсутствие иммунитета, то вот тогда возникают пневмонии микоплазменной этиологии. И вот эти микоплазменные пневмонии, они являются СПИД-ассоциированным комплексом, то есть они говорят о наличии ВИЧ-инфекции. Если у человека пневмония и выделили микоплазму, значит сразу будут обследовать на ВИЧ-инфекцию, да? Потому что микоплазма может поднять свою голову только в результате резкого снижения иммунитета. Итак, мы записали с вами, что такое медицинская микробиология, да? Дальше запишем с вами. Да не нужно, а нужно даже. Да я побоялась, думала, вас сдует тут, продует. В развитии микробиологии. В развитии микробиологии. Выделяют несколько этапов. В развитии микробиологии выделяют несколько этапов, то есть исторических таких вех. Первый этап носит название эвристический. Эврика, находка какая-то, да? Эвристический, догадка. Основоположниками этого этапа являются Гиппократ называл причину инфекционных болезней миазмами. Называл причину инфекционных болезней миазмами. Миазмы, да. Извините, девочки. Алло. Я на лекции, ага. Хорошо. Да, угу. Так, миазмы. Написали? 14 век. 14-15 век. Фракосторо. Да. Первый Гиппократ. Второе Фракосторо. Фракосторо. Это фамилия ученого. Фракосторо. Поставьте тире и напишите. Считал, что заболевания передаются друг от друга. Фракосторо считал, что заболевания передаются друг от друга. Через, в кавычечках, контагиев. Или передаются контагиями. Заболевания передаются друг от друга контагиями, в кавычечках. То есть какими-то существами, какие-то клеточки есть в воздухе, которые передают заболевания. Так, эвристически подчеркнули? Так, подчеркните эвристически. Второй период. Морфологический. Кому мы обязаны этим периодом? Угу. Антони. Ну, по-разному пишется. Антоний, Энтони. Но напишем так. Антоний Левенгук. Антоний Левенгук. Вот это морфологически, то есть строение уже увидела. Если те только предполагали, о, эврика, да, обнаружены какие-то миазмы, контагии и так далее, то Левенгук уже описательный период, то есть морфологический период. Левенгук, поставьте тире, напишите. Называл микроорганизмы, в кавычках, живыми зверьками. Рассмотрел под увеличительными стеклами. Сделал около 200 зарисовок. Это 14-15 век. И здесь же в морфологическом периоде напишем с вами 19 век. Д.И. Дмитрий Иосифович Ивановский. Д.И. Ивановский. Предположил, что помимо крупных микроорганизмов, существуют очень мелкие. Но способные вызвать развитие заболеваний. Поставьте тире. Напишите. Начало вирусологического периода. То есть Ивановский открыл вирусы. Он работал над болезнью табачной мозаики и обнаружил, что есть более мелкие существа. Начало вирусологического периода. Третий период. Физиологический, подчеркните. Поставьте тире, напишите. Изучение роли микроорганизмов. И распространение их в природе. Так, передохнуть надо?
Да.
Давайте передохнем, и мы уже с вами. Ну, 5 минут, небольшой перерыв, потом побольше будет. Давайте 5. Так, продолжим. Нам немножко осталось с вами. Значит, физиологический период. Какие ученые, так скажем, в физиологическом периоде участвуют в процессе формирования знаний о микробиологии? Запишите, пожалуйста. Роберт Кох, R. Кох. Немецкий ученый. Роберт Кох. Немецкий ученый. Один из основоположников микробиологии. Немецкий ученый, один из основоположников микробиологии. В чем заслуга Роберта Коха? Поставьте двоеточие и запишем с вами. Открыл возбудителей холеры, заболевание которых в тот период времени уносило огромное количество человеческой жизни. Холеры, туберкулеза. И когда вы будете учить туберкулез по палочка терапии, Коха. Да, то вы будете говорить о том, что палочка Коха. И вы понимаете, кто такой Кох. Это Роберт Кох, немецкий ученый, которому мы благодарны, что он открыл вот этот непосредственно возбудителя. Дальше. Сибирской язвы. Очень важное его открытие, разработал методы выделения чистой культуры возбудителя. Разработал методы выделения чистой культуры возбудителя. И мы с вами на практике будем, так скажем, знакомиться с этим методом выделения чистой культуры возбудителя. Методы окраски препаратов. И поставьте многоточие. Вот в презентации вы там мне отметите дополнительные вещи, которые открыл Роберт Кох. Замечательные методы окраски препаратов микроорганизмов. Так, следующее. Д. Самойлович, Данила Самойлович, удивительный, так скажем, врач, ученый, который занимался изучением инфекционных заболеваний. В частности, он занимался изучением в то время свирепствующего инфекционного заболевания чумы, черной смерти, великой смерти, дающей 90% летальности. Так вот, интересно, что Данила Самойлович провел опыт самозаражения чумой, тем самым доказал, что именно вот этот возбудитель, именно вот эта бочкообразная палочка с биполярным окрашиванием является причиной этого инфекционного заболевания. И после этого, все убедившись, так скажем, в том, что действительно этот возбудитель является возбудителем чумы, стали предпринимать различные, как мы сейчас называем, противоэпидемические мероприятия. Вот, по-следующему мы с вами будем об этом говорить. А? Да, у него развилась, так скажем, ведь чума имеет различные формы, да? Он заболел так называемой бубонной формой чумы, когда формируется, ну, вот такой конгломерат, да, лимфатических узлов. К счастью, этот конгломерат у него прорвался наружу, то есть гной как бы вышел вместе с чумными бактериями, и он поправился. Но тем самым доказал, но могло же быть и по-другому. Он мог заболеть и легочной формой чумы, и кишечной формой чумы, вот, и септической формой чумы, а это 100% летальность. Так, дальше. Илья Мечников. Ну, это ученый внес.
А мы не знаем, что сделал Самойлович.
Самойлович проводил опыты по самозаражению чумой. И доказал воздействие чумного возбудителя на развитие заболевания. и доказал воздействие чумного возбудителя на развитие заболевания. Так. Илья Мечников. Тоже великий, замечательный ученый у нас, который проводил аутоэксперименты, он действительно проводил аутоэксперименты по заражению холерой. Интересные эксперименты, вот есть опять же в библиотеке книга «Драматическая медицина», и в этой книге, да, аутоэксперименты, да, проводил. И в этой книге описывается, как Илья Ильич Мечников хотел доказать, что именно вот опять же холерный вибрион, что вот этот возбудитель, который обнаруживается в выделениях пациента, является причиной формирования этого инфекционного заболевания. И что делал, так скажем, Мечников? Он взвесь вот этих бактерий размешал в стакане, да,
и
водой, и выпил. В результате получился эксперимент, ну, не такой, какой он хотел бы, результат эксперимента. К счастью, Мечников не заболел, да, холерой. Вот. Почему не заболел? Потому что достаточно были защитные силы, потому что была хорошая кислотность желудочного сока, которая позволила уничтожить эти микроорганизмы. Но Мечников был очень расстроен. Почему? Потому что он не смог доказать, что именно холерный вибрион, тот, который он увидел в выделениях, является причиной заболевания. Так, далее по Мечникову сразу обращу ваше внимание, является основоположником теории иммунитета, роли фагоцитов, вы помните фагоцитоз Мечникова, являлся основоположником теории иммунитета. Открыл такие клеточки, как фагоциты, пожиратели микроорганизмов. И интересная вещь, является как бы родоначальником пробиотиков. То есть веществ, которые уничтожают, помогают справиться с микрофлорой в кишечнике, является родоначальником пробиотиков. Это он пропагандировал, что кисломолочные продукты, употребляемые постоянно, да, регулярно организмом человека, они защищают его от процесса брожения, разложения в организме человека. И если пить кисломолочные продукты, то человек может прожить огромное количество лет, до 100 и больше. Мечников сам постоянно употреблял эти кисломолочные продукты, но, к сожалению, не удалось прожить ему до 100 лет. Не получился тоже эксперимент. Так. Николай Федорович Гамалея, Он работал вместе с Мечниковым, является как бы его... Просто учеником, да, Гамалея. Организатор первых прививочных станций против бешенства. Луи Пастер, 19 век, его еще называют укротитель микробов. Укротитель микробов. что он-то, как и вы его, основные заслуги, у него масса, конечно, заслуг, но основные это следующее. Доказал, что брожение вина – процесс биологический. Что процесс брожения вина – процесс биологический. И вызван грибками. Предложил термическую обработку вина. Дальше. Обосновал и разработал процесс стерилизации и дезинфекции. Но мы до сих пор с вами говорим, пастеризованные продукты, да? Это что значит? Это значит, что Пастер участвовал, отдавая дань уважения ему, называют так продукты. Дальше. Теоретически обосновал принципы вакцинации. Принципы вакцинации против бешенства. Вот в издании «Последний подвиг Луи Пастера» описывается, как боролись с бешенством в тот период времени. И роль Мечникова и Гамалеи, в частности, вот в организации профилактической работы против бешенства. И мы до сих пор используем этот метод, вакцинируем против бешенства, потому что, еще раз повторю, бешенство – это неизлечимая болезнь. Дальше. Эдуард Дженнер. Нет, была одна женщина Цинковская, но уже более современная. Эдуард Дженнер. Значит, основоположник вакцинации против натуральной оспы. Опять же, в библиотеке есть книжка, которая носит название «Враги побежденные и непобежденные». Там очень четко описывается, как велась борьба против натуральной оспы. Ну, а здесь буквально два слова о том, что в момент, так скажем, жизни Эдуарда Дженнера во всех странах практически, и в Англии точно так же, и в России точно так же, свирепствовала натуральная оспа. Очень серьезное инфекционное заболевание из раздела особо опасных инфекций. Натуральная оспа в тот период времени давала практически 100% летальность, принося очень большие мучения пациентам, заболевшим этим заболеванием. Бороться с ней не могли, кроме того, как вот предлагались карантины, закрывали, значит, различные населенные пункты, чтобы не выходил и никто не входил непосредственно в населенный пункт. И вот однажды к врачу, английскому врачу, пришла на прием женщина, доярка по профессии. Она предъявила жалобы на наличие пузырьков на теле. У нее сыпь в виде мелких-мелких пузырьков, заполненных прозрачным содержимым. Эдуард Дженнер, осмотрев эту женщину, выставил диагноз – натуральная оспа. А женщина, еще раз повторю, доярка по профессии, возразила и говорит: «У меня не может быть натуральной оспы, потому что я болела коровьей оспой». И вот Эдуард Джейнер сопоставил, да ярко переболела, поняла, что не может быть, и дальше работает и живет, да? А Эдуард Джейнер как бы эту мысль провел через себя. Он сделал вывод. Хорошо, если эта доярка не болела, а другие доярки. Проведя определенные исследования, обнаружил, что да, действительно, те доярки, которые переболели, или люди, окружающие животных, переболели коровьей оспой, они дальше не болеют натуральной оспой. И он сделал вывод. А что если взять и всех заразить коровьей оспой? Взять и заразить. И тогда не будет страшна натуральная оспа. И он провел эксперимент. Единственное, почему, я не знаю, на ребенке провел, это меня немножко смутило. Но тем не менее провел. 8-летний ребенок, которому Эдуард Дженнер привил коровью оспу. Он переболел этой коровьей оспой легко, с температурой, с небольшой интоксикацией. Несколько дней буквально поболел. Все у него прошло, он поправился. И где-то через 2 недели Эдуард Дженнер решается на эксперимент. Он вносит в кожные покровы этого мальчика вирус настоящей натуральной оспы и получает замечательный результат. Мальчик не заболевает натуральной оспой, то есть заболевание не развелось, и он делает вывод, значит, можно заразить коровьей оспой, да? Вот. Значит, можно предупредить заболевание. Хотя, если вы начнете использовать другие источники, вы поймете, что и до этого люди, так скажем, на основании своего жизненного опыта, до Эдуарда Дженнера, уже пытались бороться с натуральной оспой, но они очень жестоко с ней боролись. В каком плане? Они брали корочки от визикул пациента, растирали его в порошок и вдували в нос человеку. То есть что они делали в тот период времени? Как бы вакцинировали, но они вакцинировали не ослабленным штаммом, а они вакцинировали настоящим вирусом натуральной оспы. Кто-то, да, был менее реагировал на эту прививку, а кто-то заболевал натуральной оспой и погибал в результате натуральной оспы. Но вот Эдуард Дженнер провел вот такой опыт непосредственно и доказал. Он описал, он предложил медицинским организациям того времени использовать этот метод. Но не сразу его поняли, конечно. Почему? Потому что в то время появилась даже такая волна репрессий по отношению к Эдуарду Дженнеру. Во всех изданиях того времени писали, что Эдуард Дженнер насаждает болезни животных, что те, кто подверглись этим прививкам, у них выросла шерсть, появились хвосты, выросли рога и так далее, и так далее. Поэтому вы прекрасно понимаете, что люди того времени боялись, не дай бог, хвост вырастет или что-то еще, и не ходили на прививки, не подвергали себя воздействию этих прививок. Вот. И опять же, повторяю, прошло очень много времени, прежде чем Екатерина II, это уже в России, а в России настолько свирепствовала эта натуральная оспа, уносила огромное количество человеческих жизней. И тогда, значит, защищая как бы свой народ, Екатерина II решилась все-таки на проведение вот этой прививки против натуральной оспы. В праздничном варианте, с винопитием, с угощением, с фанфарами Екатерине II была сделана прививка. И все увидели, население, по крайней мере, России, что оказывается никаких хвостов, никаких рогов, ничего у нее не выросло. Да? И тогда начали вот оспа прививания. Как ни удивительно, как ни ругают нас Владимира Ильича Ленина, вот, но я старой формации, нас приучили его уважать. Поэтому я его уважаю не только за все остальное, но еще и за то, что в те страшные годы, да, когда формировались вот эти декреты о земле, о мире и так далее, Владимир Ильич Ленин издал декрет об обязательном оспопрививании. Ну, казалось бы, какое ему дело до этой натуральной оспы? Голод, холод, разруха, война и так далее. А да, он издал этот декрет. В результате этого декрета мы обязаны были сделать прививки. Хотите вы, не хотите вы, обязаны. И всем проводились профилактические прививки. В результате всех этих мероприятий к 1936 году, 1936 год, на всей территории Российской Федерации практически отсутствовала натуральная оспа. Ну а дальше уже вывод простой. Если у нас в России оспы нет, почему бы во всем мире не сделать так, чтобы ее не было? Вот и начинались прививки, бригады выезжали в густонаселенные районы, в малоизученные районы, прививали всех. И вот к 1980 году у нас натуральные оспы во всем мире практически нет. Оспа стерта с лица земли. Но здесь маленькое но. Возбудители натуральной оспы, конечно, есть в бактериологических институтах, да? Они есть и в нашем институте, в Кольцово. Они хранятся, эти возбудители, для чего? Не дай бог, если вдруг возникнет опять это инфекционное заболевание, а инфекции имеют возможность к возвращению, да, то тогда из этих культур натуральной оспы, вируса натуральной оспы, будут делать прививки. И нам тогда опять начнут делать профилактические прививки. В настоящий период времени прививки отменили. Вам уже их не делали. Это мы уже по старости, да, нам прививки делали против натуральной оспы нашим детям. А вам уже практически прививки не делали. И вашим деткам тоже не будут делать. Прививки достаточно реактогенны были. Очень много было осложнений, потому что вводился пусть ослабленный, но все-таки вирус. И поэтому каждый ребенок реагировал по-разному. Итак, вот это у нас непосредственно Эдуард Дженнер. Следующий период, пятый, иммунологический. Четвертый. Сбилась со счета. Иммунологический. Иммунологический период мы напишем коротенько с вами. Представлен борьбой с инфекционными заболеваниями и их предупреждением. Разрабатывались профилактические прививки, решались вопросы иммунитета. И последний период решались вопросы иммунитета. И последний период молекулярно-генетический. Связан молекулярно-генетический. Связан с развитием электронной микроскопии, генной инженерии. Изучение микроорганизмов на уровне молекул и поставьте многоточие. Изучение микроорганизмов на уровне молекул. на уровне молитвы. То есть мы с вами сейчас как бы вот небольшой экскурс в микробиологию совершили, поэтому вы можете, когда вам выдадут учебники, посмотреть ученых, которые участвовали в процессе формирования науки микробиология. Дальше, еще раз повторю, и небольшие презентации. Ну вот здесь спрашивали в отношении презентации. Я покажу, да?
А?
Понятно. Так, сейчас минуточку я попробую. Так, ну хотела вам показать что-нибудь такое. Ну вот как пример покажу вам сейчас. Вот здесь у меня... Так, что такое вот? Ну вот идет презентация небольшая, да, по неклеточным формам жизни, по вирусным частицам. Вот, то есть...
Сможете нам ее потом дать?
Ну, если вам нужно, конечно. Вот, что такое, то есть, что такое вирусы? Вот сейчас хочу показать вам вот этот слайд, где вот ученые у нас, история изучения вирусов. Вот, Ивановский Дмитрий Иосифович, видите, открыл вирусные частицы. Вернусь назад. Вот, пожалуйста, по Ивановскому. Вот что-то наподобие этого, да, в зависимости от ваших возможностей информационной техники. Вот он, Дмитрий Иванович Ивановский, знаменитый, вот здесь написано, ботаник, да. Что он сделал? Вот он что сделал, да. То есть открыл у нас вирусы, зрелый участок, обнаружил вот вирус, что у него есть у этого вируса оболочка, что у него имеется непосредственно генетическая информация внутри этой вирусной частицы, что эта генетическая информация окружена определенным чехлом, капсомером и так далее. То есть вот можете посмотреть. Ну вот здесь сейчас вам покажу еще слайд такой. Вот посмотрите, пожалуйста, то, о чем мы с вами говорили, да? Вот она, натуральная оспа. Натуральная оспа, вот они, элементы натуральной оспы, везикулы, заполненные прозрачным содержимым. И в каждой везикулке огромное количество вирусных частиц. Все эти везикулки, находящиеся на коже, создают очень болезненную реакцию пациента. Вы видите, что везикулки и на лице, они могут быть на всем протяжении тела, они могут быть на пальцах, на подошвах, на руках и так далее. Поэтому, да, они не только на коже, эти везикулки, находятся, и на слизистых оболочках. Поэтому пациенту лежать больно, потому что у него везикулки на спине, на коже, допустим, передней там брюшной стенки и так далее. Пациенту очень тяжело и больно глотать, потому что везикулки находятся и во рту. Он с трудом ходит в туалет, потому что везикулки на слизистой мочеиспускательного канала и так далее. Это достаточно тяжелое инфекционное заболевание. И в дыхательных путях. То есть на всех слизистых и на всех кожных покровах. И вы можете себе представить, какой ужас испытывает человек. А ветреная оспа, да, но если при натуральной оспе вот эти везикулки переходят в пустулы, гнойники, Вот если у вас когда-то был хоть один маленький гнойничок, вы представляете, что это такое. А если их вот такая масса гнойников, то вы понимаете, что это ужасающая боль, конечно. И резко выраженная интоксикация, и высокая очень температура. И пациенты все получают летальный исход от развития так называемого инфекционно-токсического шока в результате вот такого болевого синдрома интоксикации. Вот. А ветрянка – это детская болезнь, напоминающая натуральную оспу, да? Но у них пузыречки заканчиваются везикулами. Везикула и все. Пустула только в том случае, когда ребенок вот чешется же все, когда он снимет покров вот этой везикулки, то тогда да, нагноится. Но ветреная оспа — это заболевание, в общем-то, неприятное, ничего не скажешь. Но в принципе это не смертельное заболевание.
А ПЦЖ там от чего
стоит? Не слышу?
ПЦЖ от чего
стоит? ПЦЖ — это прививка против туберкулеза. Это туберкулез, это вот предупреждение от туберкулеза. Это замечательная прививка, которая помогла нам справиться с туберкулезом.
А оспа не
дошла? Плечо. Плечо иногда вы можете улить с боли старшего.
Да.
Шрамики остаются. То есть это как бы местный инфекционный процесс. Там нагноение идет, и поэтому шрамик, конечно, остается. Значит, вот такого презентации, такого типа презентации вы должны будете мне сделать. Вот по ВИЧ-инфекции. Тут. Можете вот так, но я не очень люблю, когда тут выступают эти все части, потому что долго смотреть так мешает все это в глазах. Просто слайд, да, просто слайд. Все. А? Можете сделать вот как по Ивановскому, портрет ученого. Здесь годы жизни ученого, и напишите основные его, первое, второе, третье, четвертое, что его заслуга, какая этого ученого. Вы знаете, я всегда говорю таким образом, что рефераты, что презентации, да, сколько получится у вас, да, лишь бы вы суть рассказали. А? У вас получается так, нет, смотрите, под группой 10 человек, каждый выбирает себе ученого, ну кто вам ближе? Вот я люблю Эдуарда Дженнера, я бы выбрала Эдуарда Дженнера и про него бы написала. Про него интересно можно сделать презентацию. Его портрет, годы, когда он занимался, открытие его, зверьков его показать, возьмите из интернета, там все есть.
Презентация одна на подгруппу
или? Нет, каждый. Подгруппа 10 человек, 10 презентаций.
Вы нас список дадите?
Ну да, в принципе, да, ну вот мы уже перечислили, добавим еще.
Видно, что он сделал, да?
Конечно, заслуги.
А?
Если можно биографию, ну немножечко, да, чтобы много не было, потому что Меченкова там биография такая. Там никаких слайдов. Да, нигде. Так, понятно? Так, ну значит, я на сегодня благодарю вас за внимание. Встречаемся с вами в понедельник, да? Уже погружаемся.